Рекламно-информационная программа.
Здоровье.
Здоровье.
Это твое право.
Твое право.
Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». В студии Валерий Беликов. Наш гость сегодня – врач отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения, эндоваскулярный хирург Николай Викторович Писаренко. Николай Викторович, добрый день.
Добрый день, Валерий.
Напомню, когда я сказал, что врач отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения, я подразумевал, что это отделение находится в Ставропольской краевой клинической больнице в Ставрополе по адресу улица Семашко, 1, телефон приемного отделения 35-02-29. Напомню, бесплатный телефон прямого эфира 8 800 500 ровно 45 77. Свои вопросы врачу эндоваскулярному хирургу Николаю Писаренко можно также задать и в WhatsApp, номер мессенджера 8 905 462 400. Николай Викторович, ну вот мой первый вопрос касается в первую очередь вашей специальности. Для начала расскажите, пожалуйста, так в ознакомительном плане, что такое эндоваскулярная хирургия. Там вообще довольно сложный термин у вас. Это вот то, что я смог выговорить, то, что помещается в одно слово.
Да, название запутанное достаточно. Эндоваскулярная хирургия – это, ну, относительно молодой раздел медицины, но который в настоящее время тесно соприкасается практически со всеми областями медицины, со всеми медицинскими дисциплинами. Суть наших вмешательств заключается в том, что через небольшой прокольчик в артерии или в вене под рентгеновским контролем мы можем завести тоненькие инструменты, специальные катетеры, практически в любой человеческий орган. И после того, как мы позиционируем катетер в нужном нам бассейне, мы можем ввести через этот катетер контрастное вещество и под рентгеном посмотреть, как осуществляется кровоснабжение данного органа, какие, возможно, там есть патологические изменения в виде сужений сосудов, либо, наоборот, каких-то патологических сосудистых образований, расширений. И что самое интересное и самое значимое, что в ходе того же вмешательства мы можем перейти на лечебный этап процедуры, то есть зачастую можем выполнить либо расширение суженного участка артерии, либо попытаться восстановить проходимость закрытого сосуда, либо, например, выполнить закрытие, наоборот, патологических артерий, каких-то вен измененных. Вот. Эти манипуляции, они позволяют оказывать помощь пациентам с самой разнообразной патологией различных органов и помогать большому количеству пациентов в качестве зачастую либо альтернативы открытой хирургии, либо иногда даже выполнять уникальные вмешательства, которые ранее были невозможны для выполнения вот в открытом виде.
Вы сейчас, как я понял, говорили больше о сосудистой хирургии. Вот о тех вмешательствах, да, о болезнях, или как правильно сказать, о патологиях, да, наверное, так. Я чуть-чуть попозже подробнее расспрошу, потому что уже, в общем-то, начало получилось интересно. Я сначала сразу перейду к поводу, по которому мы сегодня встретились в студии радио «Комсомольская правда». Дело в том, что врачи Ставропольской краевой клинической больницы выполнили 3 бескровных операции на аорте, то есть вот техническую часть вы только что почти что пересказали. Речь шла о лечении аневризмы этого кровеносного сосуда. Вот, Николай Викторович, вы, как я понял, были одним из участников.
Да, да, мы оперировали, собственно говоря, совместно с нашими московскими коллегами при поддержке руководства отделения нашего, больницы, и Министерства здравоохранения и так далее. Участвовало в этом процессе много людей, но исполнителями конечными были мы, собственно говоря. Да.
То есть виновник этого, ну, можно сказать так, торжества науки и нанотехнологий, как бы громко это ни звучало, потому что, да, все-таки какой мелкий инструмент заводится в кровеносный сосуд, для меня это до сих пор на уровне фантастики. Расскажите, пожалуйста, я чуть-чуть отвлекусь. Речь идет об аневризме аорты, правильно я произнес, да?
Да.
Вот расскажите о самом заболевании, что это такое, чем опасно, как лечит?
Ну, аорта вообще это трубка, да, то есть сосуд большого диаметра, это самый большой артериальный сосуд в теле человека, через который проходит огромное количество крови в течение жизни. Кровь этот сосуд несет от сердца ко всем основным органам и системам организма. Заболевания аорты, они вносят достаточно большой вклад в общую структуру сосудистой патологии и оказывают существенное воздействие на статистику заболеваемости, смертности от болезней системы кровообращения, инвалидизации населения и так далее. Аневризма аорты определяется, именно брюшной аорты, да, то, что мы оперировали в этот раз, она определяется как расширение аорты более 30 мм в диаметре, либо в два раза от исходного ее диаметра. Расширение это может происходить на фоне различных дегенеративных изменений в стенке сосуда, это и атеросклеротические поражения аорты, и различные воспалительные процессы и так далее, наследственные какие-то заболевания. Вот. В результате этого происходит расширение аорты, которое чем коварно, оно, во-первых, зачастую протекает бессимптомно, то есть пациент не знает о том, что у него есть это расширение, никаким образом оно его не беспокоит, до появления осложнения аневризмы аорты. Осложнение аневризмы аорты – это катастрофические состояния, которые связаны либо с разрывом этой аневризмы, да, ну, сами понимаете, огромный сосуд с большим давлением, если возникает дефект в его стенке, то это может привести к катастрофическим последствиям, к кровотечению и так далее. Вот. Другой серьезной проблемой является то, что в стенке, в просвете измененной аорты могут образовываться тромбомассы, потому что кровоток там не ламинарный, как он должен быть в норме, то есть упорядоченный, да, а так называемый турбулентный, то есть с многочисленными завихрениями, и вот за счет этих завихрений могут образовываться в просвете расширения тромбомассы, которые с током крови могут попадать в сосуды нижних конечностей, ну, улетать, скажем так, да, говоря простым языком, вот, и вызывать их окклюзию, то есть закупорку этих сосудов, вызывать критические нарушения кровоснабжения нижних конечностей, приводить к угрозе потери конечностей и так далее, и так далее. В большинстве случаев...
Ну, картинка скажем, звучит угрожающе. Просто, собственно, в деталях-то это все очень хорошо представляется. Интересно описываете. Я вот, собственно, вернусь к операции. Уникальность и значимость этого события, то есть вот это самое, правильно сказать, малоинвазивная операция,
да,
тоже?
Да.
Это все оно же, да? Состоит в том, что прежде на Северном Кавказе от аневризмы аорты пациентов таким щадящим и эффективным способом не спасали, это я цитирую. Вот для меня ключевым словом стало «не спасали». То есть, получается, традиционная хирургия на такие операции была вообще не способна?
Ну, во-первых, я бы, наверное, не стал все-таки противопоставлять эндоваскулярную хирургию традиционной открытой сосудистой хирургии, потому что все-таки открытая хирургия при аневризме аорты до сих пор остается золотым стандартом лечения этой патологии. Сосудистые хирурги добились очень хороших результатов, хороших успехов в этих вмешательствах, но есть определенные недостатки открытой хирургии. Естественно, это травматичность большая, да, поскольку это вмешательство с внедрением в брюшную полость, достаточно большой операционной травмы.
Это... Операционная травма – это разрез и шов?
Разрез, шов, да, манипуляции в брюшной полости и так далее. Все это достаточно, ну, скажем так, травматично это называется, да, в медицине. То есть может иметь определенные последствия. Ну и, скажем так, связаны в том числе и с комфортом для пациента, с увеличением реабилитационного периода и так далее. Поэтому помимо... того, что эндоваскулярные методики позволяют снизить вот эту травматичность вмешательства, есть еще определенная категория пациентов, которые имеют очень высокий хирургический риск в связи там, с сопутствующей патологией, например, да, с возрастом пациента и так далее, когда выполнение открытой операции существенно затруднено, и вот здесь как раз эндоваскулярные методики могут помочь, все-таки оказывать помощь этим пациентам и выполнять вмешательства с минимальным внедрением в их организм.
У меня будет еще уточняющий вопрос, я его задам буквально через пару минут. Сейчас напомню, что это программа «Здоровье – это твое право». Сегодня у нас в гостях врач отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы, эндоваскулярный хирург Николай Викторович Писаренко. Свои вопросы вы можете задать по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 45 77 или же написать их в WhatsApp, номер мессенджера 8 905 462 400. Ну и, как говорил, после короткой рекламы мы обязательно продолжим, не переключайтесь.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Рекламно-информационная программа.
Здоровье.
Здоровье.
Это твое право.
Твое право.
Программа «Здоровье – это твое право» подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Наш гость сегодня – врач отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы, эндоваскулярный хирург Николай Писаренко. Свой вопрос вы ему можете задать по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 45 77 или в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Пишите вопросы, ну и, собственно, от нашего эксперта будут сегодня ответы. Я вернусь к своим вопросам. В общем, как я понимаю, самое главное новшество эндоваскулярной хирургии, которое еще зовется другим сложным термином малоинвазивное, это то, что теперь заболевания, которые считались неоперабельными, ну, раньше, по крайней мере, теперь лечить будет проще и с большим процентом выздоровления.
Зачастую, да. То есть есть определенные заболевания, которые мы можем лечить и открыто хирургически, и эндоваскулярно. То есть здесь появляется альтернатива в выборе оптимальной тактики для каждого конкретного пациента. Мы, еще раз повторюсь, мы не противопоставляем себя открытой хирургии ни в коем случае, а работаем в тесном тандеме, скажем так, сотрудничестве, и для лечения каждой патологии, лечения каждого конкретного пациента существуют свои показания к выполнению того или иного вида вмешательств. Но существуют также и заболевания, которые лечить открыто достаточно сложно или невозможно. Вот есть определенная категория вмешательств, которые именно эндоваскулярно позволяют оказывать помощь таким пациентам и помогать при большом количестве различных заболеваний, патологических изменений.
То есть теперь, как я понимаю, вот эти вот тромбы в кровеносных сосудах уже как уходят в прошлое, когда это было прям действительно серьезной проблемой?
К сожалению, сосудистые заболевания, они по-прежнему продолжают оставаться ведущей причиной смертности пациентов. И это огромное количество различных заболеваний, различных патологических состояний в различных органах совершенно. И нарушение коронарного кровообращения в сердце, мозгового кровообращения в головном мозге, кровотока в периферических артериях, сосудах нижних конечностей, они продолжают оставаться очень распространенной патологией. И, к сожалению, чтобы победить эти заболевания, работать, нам еще предстоит очень-очень долго и развиваться в медицине в целом. Но, естественно, появление новых методик позволяет охватывать все большее количество патологических состояний, при которых мы можем действительно успешно лечить пациентов, помогать им и оказывать современную квалифицированную помощь.
Ну, я не знаю, поддержите вы меня или нет, но, например, если идет разговор, да, о таких трагических случаях, это ведь, наверное, те случаи, когда человек вовремя-то и к врачу не обратился или не обращался вообще.
К сожалению, зачастую так и есть. У нас предстоит предстоит большая работа еще над популяризацией нашей медицины, над проведением профилактических мероприятий, над информированием населения о мерах профилактики, способах лечения различных заболеваний, потому что это действительно позволит снизить заболеваемость и, самое главное, снизить количество пациентов, у которых возникают тяжелые осложнения сосудистой патологии.
Давайте примем телефонный звонок 8 800 500 ровно 4577. Дозвонилась Маргарита. Маргарита, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела бы сказать огромное спасибо докторам краевой больницы. Они спасли близкого мне человека, и большое спасибо вам за профессионализм.
Спасибо.
Неожиданно. Спасибо. Я думал, будет вопрос. Ну, собственно, врачи краевой больницы у нас, собственно, люди любят, уважают. Вопросы иногда задают даже такие, что вот как с ожиданием того, что прямо сейчас в прямом эфире и вылечат. Ну, вообще, возвращаясь к тому событию, которое произошло в Ставропольской краевой клинической больнице, это, внимание, я еще раз повторю, была операция на аорте. Расскажите, что это было еще? Пока как лабораторный эксперимент или уже пришло время введения этой технологии по всему? Местно.
Ну, наша краевая больница не является научно-исследовательским каким-то центром, поэтому в свою практику мы можем внедрять только проверенные надежные методики, которые прошли уже определенные клинические испытания, эффективность которых доказана научными исследованиями и которые рекомендованы к применению, к широкому использованию во всех центрах, где есть возможность техническая для выполнения этих вмешательств и ну, соответственно, достаточная квалификация персонала. Поэтому экспериментами мы не занимаемся, мы занимаемся уже непосредственно внедрением технологий, которые доказали свою эффективность.
Получается, даже главное новшество в том, что у нас появились такие специалисты.
Да, да, да. Это и появилась возможность выполнять эти вмешательства. Еще раз повторюсь, это достижение большого количества людей, и организаторов здравоохранения, и исполнителей непосредственных, скажем так, больниц, и руководства, и Министерства здравоохранения и так далее. То есть работа очень большого-большого количества людей.
Напомню, повод, по которому мы сегодня встретились в программе «Здоровье – это твое право». В Ставрополе врачи Ставропольской краевой клинической больницы выполнили 3 бескровных операции на аорте. Также напомню, что Ставропольская краевая клиническая больница расположена в краевом центре по адресу улица Семашко, 1, телефон приемного отделения 35-02-29. Говорим мы сегодня о произошедшем с эндоваскулярным хирургом краевой больницы Николаем Викторовичем Писаренко. Вот вообще следующий вопрос у меня. Какие, возвращаясь к операциям на аорте, какие должны быть показания для проведения такой операции?
Ну, основное показание, естественно, это морфологические изменения стенки самой аорты. То есть мы можем оценить по данным различных инструментальных исследований состояние аорты. Зачастую пациенты, для пациентов это является случайной находкой, когда они выполняют, например, ультразвуковое исследование брюшной полости или компьютерную томографию по поводу каких-то других заболеваний. И вот в ходе этих обследований находят, врачи находят у них аневризм аорты, и дальше становится вопрос, что с ней дальше делать. Есть четкие критерии определенные, когда нужно пациента наблюдать, когда нужно его лечить более активно, хирургически. Важно сказать, что для эндоваскулярной хирургии есть определенные требования, скажем так, к анатомической характеристике аневризмы, то есть необходимо, чтобы эта аневризма соответствовала определенным критериям, тогда ее можно будет полечить эндоваскулярно, потому что далеко, к сожалению, далеко не всех пациентов мы можем прооперировать вот тут мини-инвазивно, да, бескровно, и некоторых пациентов все-таки мы вынуждены отдавать на открытую хирургию по причине особенностей его самой аневризмы.
А вот. Что это за особенности могут быть? Я как раз просто хотел спросить о противопоказаниях, но давайте тогда вот остановимся чуть на этом.
Это могут быть анатомические особенности, которые препятствуют либо проведению стентографта, доставке его в область аневризмы, либо его адекватной фиксации, да, то есть необходимо, скажем так, суть методики, она заключается в том, чтобы ограничить полость аневризмы от кровотока, достигается это при помощи имплантации стента графта, то есть металлического каркаса, на котором фиксирована полая трубка, скажем так, из полимерного материала специального, которая в свернутом состоянии доставляется в просвет аорты в необходимый участок, и там раскрываются и, соответственно, отграничивают вот эту самую аневризму от кровотока. Соответственно, если у нас нету достаточного, ну, пространства, скажем так, чтобы имплантировать стентграфт и запечатать, скажем так, полость аневризмы, то, естественно, такую операцию выполнить невозможно, и мы отдаем пациентов на открытые операции. Также могут быть проблемы с сосудами нижних конечностей, поскольку операции выполняются через прокольчик бедренной артерии, то есть если там есть очень выраженные изменения, которые нам не дают имплантировать стентграфт, естественно, тоже здесь нужно рассмотреть открытую хирургию и так далее. Достаточно много есть нюансов, да, все их рассказать сложно, но нужно понимать, что для каждой методики есть свои показания, противопоказания, и появление еще одной методики в нашем арсенале просто расширяет наши возможности.
Николай Викторович, я, знаете, не могу, ну, наверное, называется, прицепиться к одному слову. Вы сказали, что подобные заболевания, да, вот, обнаруживаются случайно.
Зачастую, да.
А
зачастую.
Вот человеку, например, ну как, кроме, например, просто вот в качестве, ну как, собственно, самоуспокоения, прямо сейчас пойти к врачу на медосмотр, как еще можно угадать, что с ним, ну что-то не в порядке?
Ну, во-первых...
Врачу-то все равно придется идти, да. Ну вот просто чтобы понять.
Зачастую Во-первых, аневризма аорты развивается под воздействием определенных факторов риска практически всегда. Да? Факторами риска развития аневризмы являются пожилой возраст, мужской пол, то есть у мужчин аневризма встречается в 4 раза чаще по статистике, чем у женщин.
Неожиданно.
Очень сильно увеличивает процент заболеваемости аневризмы аорты курение. То есть здесь мы говорим о том, что люди, которые курят, они в 7 раз чаще страдают аневризмы аорты, чем не курящие люди. Да? То есть это абсолютно прямая,
даже это подсчитано.
Прямая взаимосвязь. Также семейный анамнез важен. То есть если в семье кто-то страдал аневризмой аорты, либо, может быть, родственники погибли, например, от разрыва аневризмы аорты, да, то, конечно, таким пациентам нужно проводить профилактический осмотр, выполнять ультразвуковое
исследование. То есть и наследственность играет роль.
Конечно, конечно. Артериальная гипертензия, высокий уровень холестерина и так далее. То есть есть ряд факторов риска. Оценить их наличие и необходимость в обследовании может доктор на приеме, это и терапевты, и сосудистые хирурги, которые могут заподозрить у пациента наличие этой аневризмы и, собственно говоря, отправить его для дальнейшего обследования в специализированные
какие-то... Я повторю основные факторы, то есть наследственность, кто-то из близких, возможно, страдал от этой болезни, курение, к сожалению, курение, такое тоже встречается, фактор, да. Ну и мужчины в 4 раза подвержены этому заболеванию, чем женщины, что тоже, скажем так, не успокаивает. Продолжим через 4 минуты. Это программа «Здоровье. Твое право». Не переключайтесь.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Рекламно-информационная программа.
Здоровье.
Здоровье.
Это твое право.
Твое право.
8 800 500 ровно 45 77, наш бесплатный телефон прямого эфира. Свои вопросы нашему гостю вы можете задать и в WhatsApp, пишите на номер 8 905 462 400. Продолжается программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставрополья в рамках акции «За здоровье». И наш гость сегодня – врач отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы, эндоваскулярный хирург Николай Викторович Писаренко. Ну и, собственно, вот... Подходим к практическим вопросам. Вот эта уникальная операция, по поводу которой мы сегодня и встретились, я напомню, это было 3 бескровных операции на аорте. То есть речь шла о лечении аневризмы этого кровеносного сосуда через мелкий прокол технически. Так выходило, вы об этом рассказали в деталях. Как проходит, сколько времени операция длится?
Ну, здесь нужно отметить, что операция сама, она, скажем так, начинается еще задолго до того, как пациент оказывается в операционной. В первую очередь это этап планирования вмешательства, этап сайзинга, то есть измерения по данным КТ-исследования, то есть пациенту обязательно предварительно проводится КТ-ангиография с контрастом для оценки всех особенностей анатомических аневризм. Мы ее измеряем, высчитываем очень много параметров этой аневризмы и на основании этих измерений подбираем необходимые компоненты стентографта, то есть уже импланта, который будет внедрен и установлен именно в просвет аорты. Сам стентграфт, как я уже сказал, представляет собой вот этот металлический каркас, на котором фиксирована полимерная трубка. Очень технологичная вещь. Видели процесс производства этих стентов графтов. Огромный труд огромного количества людей. Вот для того, чтобы произвести один стентграфт, это ручная работа, ручная фиксация пришивания вот этого, вот этой трубки полимерной на металлическом каркасе. В общем, очень, очень много нюансов есть. Серьезная вещь технологичная. Вот. И стентграфт подбирается по размерам индивидуально под каждого пациента, и после этого уже мы можем планировать непосредственно этап его имплантации, то есть который происходит в операционной. Как правило, это проводится под местной анестезией, пациент находится в сознании, выполняются 2 прокольчика в бедренных артериях с одной и с другой стороны.
У меня вопрос житейский, это не больно?
У нас работают анестезиологи очень квалифицированные, и пациент не чувствует никакого дискомфорта, как правило, мы общаемся во время вмешательства, они нам могут рассказать о том, что их беспокоит, если вдруг есть какие-то жалобы. Ну, скажем так, есть обратная связь с пациентом всегда. Мы в это время под рентген-контролем уже доставляем компоненты стентографта, устанавливаем, имплантируем непосредственно в место поражения, оцениваем результат ангиографически, то есть вводим контрастное вещество, получаем снимочки. И самое главное, дальше контролируем результат имплантации, то есть насколько герметично запакована вот эта аневризма, да, то есть отграничена от кровотока по данным КТ. исследований контрольных уже через месяц, через несколько месяцев и так далее.
Эта трубка, она там остается навсегда?
Да, да, она остается.
То есть никаких помех не создает, просто, ну, тоже вопрос у меня житейский, все-таки надо понимать, что мое медицинское образование от слова никак, то есть зайти в аптеку.
Понятно.
Как
понятно.
И большинство, наверное, наших радиослушателей. То есть, и получается, никаких побочных эффектов, аллергических реакций?
Нет, это инертные материалы специальные медицинские, которые не вызывают реакции. То есть, может быть реакция температурная определенная на имплантацию стента, которая проходит в течение нескольких дней, как правило. Но, в общем, большого дискомфорта это не доставляет.
Успокоили, хотя, конечно, собственно, надеюсь, и всем слушателям радио «Комсомольская правда» желаю, обойдется у нас без таких операций. Далее у меня вопрос. Сколько времени прооперированный пациент остается под наблюдением врача? То есть он остается еще в больнице после операции или, собственно, можно уже... Встал, пошел?
Нет, через несколько часов после вмешательства, как правило, пациенты могут уже вставать, ходить, вести обычный образ жизни, но, естественно, после такой большой хирургии на таком крупном сосуде пациента нужно понаблюдать хотя бы в течение там, 3-4 дней, поэтому они у нас остаются в течение какого-то времени, и когда все показатели нас интересующие приходят в норму, мы можем пациента отпустить домой под наблюдение уже участкового доктора.
Даже так. Николай Викторович, ну вот, операция сделана. А не появится в будущем необходимость ее повтора, ну, спустя там сколько-то лет, в зависимости от того, когда она сделана, да, ведь есть, понятно, люди пожилые, есть люди, наверное, и помоложе, да, которым эти операции делают. Я, кстати, не спрашивал про возрастные категории пациента, вот тут мое упущение. Ну, давайте так, собственно, я вот сначала спросил, не будет ли необходимости повтора. Давайте поговорим об этом.
Здесь нужно понимать, я своим пациентам всегда говорю такую вещь. Поскольку заболевания сосудистые, они развиваются под воздействием определенных факторов риска, пациент должен понимать, что мы не избавляем его от этих факторов риска. Мы стараемся его уберечь от катастрофических последствий, от осложнений и так далее. Да? То есть, если есть аневризма, мы ее отграничиваем от кровотока, имплантируем стентграфт. Но факторы риска, которые привели к наличию, к развитию этой аневризмы, они остаются у человека. Это гипертония, как я уже сказал, сахарный диабет, курение и так далее. Если человек не, по какой-то причине не откорректирует эти факторы риска и продолжит вести тот же самый образ жизни, который он вел до операции, то, ну, скажем так, мы будем сидеть на пороховой бочке и ждать, где выстрелит в следующий раз. Да, либо в том же месте, либо где-то в других бассейнах.
Ну да, это сосудистых. Те случаи, когда можно уверенно сказать, врач-то не виноват.
Собственно говоря, когда патология уже выявлена, диагностирована, дальше 80% успеха лечения зависит не от хирургии, которую, естественно, когда деваться некуда, мы ее выполняем, но 80% успеха лечения зависит от самого пациента, как он будет дальше себя вести, как он будет слушать и соблюдать рекомендации докторов, как он будет вести здоровый образ жизни, вот это комплексное понятие, да, которое включает в себя много-много разных факторов.
Ну да, если с курением все понятно, надо бросать, никуда не денешься, то плюс ко всему еще и, например, такой момент, ну, как я это вижу, я не знаю, подтвердить или нет, то есть если сахарный диабет, получается все-таки соблюдать режим питания, конечно, следить за, то есть за своим состоянием тоже в обязательном порядке, что еще, наверное, переедание тоже один из, конечно, таких
есть
травматических факторов.
Конечно, есть факторы питания, есть факторы артериальной гипертензии, да, когда необходимо подобрать адекватное лечение, которое позволит держать цифры давления на допустимом уровне, не допускать высокое повышение. Активный образ жизни, то есть, например, с атеросклерозом невозможно практически справиться без физической активности, поэтому ходить, гулять, двигаться пациент должен обязательно. Да? И опять же,
здоровый образ жизни, не пустые слова.
Конечно, конечно. Это может быть не видно непосредственно, там, походил, погулял и сразу получил какой-то результат, но в отдаленной перспективе это работает, и это действительно позволяет избегать очень большого количества серьезных патологических состояний и заболеваний.
Николай Викторович, ну вот самый молодой пациент вашего отделения вот с таким заболеванием, аневризма аорты. Ну, страшная вещь, в общем-то, когда вы ее описывали в деталях.
В нашем отделении пока опыт небольшой, мы только начали, да, эту хирургию, и пациенты...
Ну, довольно успешно, надо сказать.
Слава богу, да, все хорошо, все получилось задуманное. Пациенты выбирались, ну, скажем так, без больших отягчающих факторов, да, и это пациенты 50-60 лет были, вот. Но в планах, конечно, распространение нашей хирургии на более тяжелых пациентов, возрастных и так далее.
А вот, кстати, о планах. Какие еще проблемные болезни можно лечить таким бескровным способом? Все-таки методика такая, как я понимаю, ну, современно, хотя, как вы сказали, традиционную хирургию заменить не может полностью. Я имею в виду пациентов с какими патологиями готовы оперировать в вашем отделении? То есть, ну, или разговор пока что идет только о сосудистых заболеваниях?
Ну, сосудистые заболевания, как я уже сказал, это большая-большая очень категория заболеваний, которые, скажем так, мы работаем совместно с врачами очень многих специальностей. Если говорить о патологии коронарных артерий, то есть, которая приводит к инфаркту, к возникновению стабильности на стенокардии. Это уже операции, которые стали золотым стандартом. Они выполняются в количестве нескольких тысяч пациентов в год. То есть это огромное количество людей. Помощь выполняется в большом количестве при инсультах для устранения патологических изменений сосудов головного мозга. Это стентирование сонных артерий, это эмболизация всяких аневризм и сосудистых опухолей головного мозга. В настоящее время из последних вмешательств, которые мы внедрили, это то, чем тоже я занимаюсь активно, это вмешательство при критической ишемии нижних конечностей, когда есть угроза потери ноги вследствие там, диабетической стопы, вследствие закупорки сосудов. Тоже очень большая категория пациентов, которым наше вмешательство позволяет сохранить ногу и зачастую спасти жизнь тем самым, потому что тяжелые пациенты достаточно и так далее. То есть вмешательств очень много на различных органах и системах.
Давайте примем телефонный звонок 8 800 500 45 77. К нам дозвонился. Анастасия дозвонилась. Анастасия, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот мне 25 лет. Вот как стеречь сосуды головного мозга? Вот подскажите, пожалуйста.
Так. Хорошо.
Интересный вопрос. Сберечь сосуды головного мозга. Ну, скажем так, если у вас нету на данный момент никаких жалоб, вас ничего не беспокоит, то, соответственно, необходимо то, о чем мы говорили пару минут назад, это стараться вести здоровый образ жизни, потому что факторы риска сосудистых заболеваний, они, как правило, ну, практически одинаковые для
не
всех.
Не приходят
для
сами
всех,
по себе.
Да, для всех сосудов. Это вредные привычки, это гиподинамия, то есть снижение двигательной активности, это питание, контроль артериального давления, контроль уровня холестерина, если никаких жалоб нет. Если какие-то жалобы все-таки есть на плохое самочувствие, то, естественно, нужно обращаться к докторам по месту жительства сначала, да, чтобы получать квалифицированную консультацию и при выявлении каких-то отклонений от нормы уже дальше выполнять целенаправленную диагностику проблем.
Ну и самое главное, действительно, не забывать о профилактике. Вот то, что называется в медицинском языке как-то амбулаторное наблюдение, то есть регулярный медосмотр.
Да, профилактический медицинский осмотр в обязательном порядке.
Николай Викторович, ну у нас меньше полутора минут до конца программы. Скажите, пожалуйста, какие требования должны быть к специалисту, который должен стать эндоваскулярным хирургом? Вот как вы? Но, вы где, кстати, проходили подготовку, то, что вы можете рассказать?
Мы учились, оканчивали наш Ставропольский университет, после этого обучались и за границей, в центральных клиниках России, в Москве, в Питере. Есть очень много больших центров, которые выполняют очень серьезные виды вмешательств. Естественно, мы их посещаем и работаем в активном сотрудничестве с ними. Требования к специалисту, учитывая, что эндоваскулярная хирургия, как я уже сказал, находится на стыке различных медицинских специальностей, мы должны, ну, фактически разбираться во всем. врачом, скажем так, в какой-то степени быть универсальными специалистами, но с наличием определенных узкоспециализированных навыков именно эндоваскулярных.
Ну да, это, судя по всему, уже тема для отдельной программы, и тоже довольно интересно должно получиться. Напомню, сегодня у нас в гостях был эндоваскулярный хирург Николай Викторович Писаренко. Это была программа «Здоровье – это твое право». Всего вам доброго и до скорой встречи в эфире.
Спасибо. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».